Давайте мы помолимся перед проповедью, можно на местах, не вставая. Дорогой Господь, слава Тебе, великий, вечный, всемогущий, святой Бог. Слава Тебе и благодарение за то, что Ты оставил Слово нам свое, Боже. Благослови, Господь, меня, мои немощные уста в проповеди. Благослови, Господь, народ Божий, внимать Слову Твоему. Благослови наши сердца. Благослови, Господь, и прибудь с нами. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Слышно хорошо, да? Хорошо слышно. Приветствую еще раз всех. Приветствую тех, кто приехал с дальней поездки. Кто не был с нами, уже соскучились вас видеть. Вот. Сегодня мы будем рассматривать Евангелие от Марка, 14 главу, с 32 по 42 стих. Давайте откроем и прочитаем вместе этот отрывок. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: „Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: „Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий меня“». В одном из самых известных псалмов Давид напоминает человеку Божьему о том, что, возможно, ему будет суждено пройти через долину смертной тени. Вы помните все этот отрывок, да? «Если я пойду долиной смерти, смертной тени», 22-й псалом. Можете себе представить, что это такое? Туда никто не может спускаться добровольно. Там над тобой нависает смертельная опасность. Там тебя подстерегают различные страхи, ужасы. Твое сердце охвачено невообразимой скорбью и тоской. И может ли кто-то пройти этой долиной смертной тени и остаться в живых? Псалмопевец уверенно заявляет: «Не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Откуда же у Давида такая уверенность? Неужели беспокойство и тоска могут смениться спокойствием и уверенностью? И как такое возможно? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно увидеть примерно то же, что было перед глазами у псалмопевца. А именно увидеть Бога, который рядом. Сегодня мы посмотрим на характер Бога и славу в лице Иисуса Христа. Более того, в тех ситуациях, когда смертная тень, эмоциональная подавленность, бремя забот, горечь разочарований настигают нас, именно созерцание славы Христовой может нам выбраться из стопи уныния и сомнения и дать твердую почву христианской радости и спокойствия. Как хотелось бы ощущать эту радость, находясь вблизи Бога, даже стоя на узком пути, следуя за Христом. И это заветная мечта каждого ребенка Божьего, который не учится полагать свое упование на прелести этого мира, а иметь глубокую радость от познания Бога. Итак, давайте присоединимся к компании 11 учеников, которые, будучи ведомы Господом Иисусом Христом, погрузились во тьму пасхальной ночи и пересекли реку Кедрон, зашли на склон горы Елеонской и остановились в Оливковом саду Гефсимании. Как вы помните, это были последние часы жизни Иисуса на земле. Это начало было страшной долины смертной тени, из которого уже не было иного выхода, как чудесного избавления и воскресения. И мы видим, что Христос стоит на пороге страшных страданий, страшных ужасных мук и ожидания мучительной смерти. Что происходит в его душе? Описывая борение Иисуса в Гефсимании, мы увидим, читая описание борения, увидим свет и переживания страждущей души, которая смиряется перед Богом. Смотря на слова евангелиста, мы можем также поразмышлять о том и задуматься, как вообще, какое испытание выпало для Христа в эту ночь. Из повествования Марка мы видим, что Иисус переживает физическую немощь, эмоциональное истощение, одиночество, раздавленность, оставленность близкими друзьями. Он ожидает нашествия агрессии со стороны нечестивых людей. И, наконец, предвкушение тяжелого бремени греха, которое вот-вот навалится на плечи абсолютно безгрешного Бога-человека, а вслед за ним и лавина Божьего гнева. Как человек Иисус Христос мог пережить это? И ответ на этот вопрос мы найдем в пяти высказываниях Христа, которые бросаются в глазах при чтении этого повествования на фоне сонного молчания учеников. В самом центре изречений Иисуса его молитва, которая выражает покорность Иисуса Христа Отцу. Сегодня мы будем говорить о покорности Иисуса Христа своему Отцу. Насколько эта покорность влияет также на нас, как на учеников, насколько мы должны быть покорны Небесному Отцу. Именно эта покорность помогает Иисусу преодолеть страшную тоску и с радостью исполнить Божью волю. При этом надо полагать, что мы не являемся специалистами в области покорности и смирения. Наоборот, мы грешные люди, поэтому нам будет полезно обратить внимание на этот святой пример, на пять шагов на пути Иисуса Христа от смертельной тоски к радостной покорности. Таким образом, мы сможем лучше понять нашего Господа и научиться послушанию от Него, Небесному Отцу. И первый шаг, давайте посмотрим на пути Иисуса Христа от смертельной тоски к радостной покорности, это желание быть с Богом. Желание быть с Богом. Первый шаг, который сделал Христос на том пути, очевиден из его слов, записанных в 32 стихе. Смотрите, накануне страшных испытаний он выражает желание побыть с Богом наедине, и евангелист Марк начинает свой рассказ так. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь». По сути, этот стих представляет собой введение вот в это повествование. И автор Евангелия живо описывает, как Иисус вместе с 11 учениками приходят около полуночи на привычное для них место в сад Гефсимании, чтобы провести время в уединении. Слова Христа, которые завершают этот стих, содержат его просьбу к своим ближайшим друзьям побыть, пока он помолится. Вряд ли ученики удивились желанию Иисуса уединиться в тишине в саду, ведь он там проводил постоянно время. Он все время молился, потому что молитва, особенно ночная, была частью его повседневной жизни. Однако в ту ночь у Господа Иисуса Христа была особая нужда быть в уединении и в молитве. И его нужда была побыть наедине с Богом накануне тяжелейших испытаний. Вы знаете, что делают люди, обреченные на смерть, которые приговорены к смертной казни? Они тратят вот эти оставшиеся минуты на то, чтобы побыть с самыми близкими людьми. Они ценят эти минуты больше всего, так как они знают, что будет скоро вечное расставание. Так и Иисус, он устремил свою душу к Небесному Отцу. Его поступок побуждает задуматься и нас. Кому мы несем свои печали, ожидания и мечты? Стала ли для нас уединенная молитва тем источником утешения, мудрости, радости, дерзновения, посвященности? Научились ли мы в предвкушении трудностей, испытаний и искушений искать общение с Богом, а не предаваться бесконечному рою мыслей, которые часто одолевают перед этими испытаниями? Без желания быть в общении с Господом нам не обрести покорности Божьей воле, которая приносит нашу жизнь радость следования за Христом. Однако нередко наш Небесный Отец посылает в нашу жизнь таких людей, которые служат Божьим инструментом утешения и ободрения. Итак, страшные душевные муки и огромное давление на безгрешную душу побудили Господа Иисуса искать поддержки, чтобы пережить то, что превосходит даже наше человеческое понимание. Именно поэтому он обратился к ученикам с просьбой: «Побудьте здесь и бодрствуйте». Он попросил их присоединиться к нему, будучи духовно чувствительным и бдительным, чтобы они были духовно чувствительными и бдительными. Кому из нас неизвестно чувство беспокойства? Наверняка каждый из нас переживал какие-то волнения, может быть, перед свадьбой, перед какими-то экзаменами серьезными, еще перед чем-то, перед какими-то ответственными заданиями, перед новой работой и так далее, и так далее, и так далее. И все это открывает дверь беспокойствам, которые стремятся заполонить наше сердце, взяв над ним контроль. И учитывая, что беспокойство это охватило Христа и было ужасающих размеров, ему действительно нужна была поддержка. Где же Иисус ищет себе поддержки? Нам чрезвычайно важно узнать этот ответ, ведь хотя наше беспокойство и печали никогда не сравнятся со Христовыми, мы можем черпать утешение из тех же источников. Во-первых, он ищет поддержку в молитвенном общении с Богом. Его обращение к ученикам предваряется и продолжается упоминанием о молитве. «Пока я помолюсь», 32 стих, и 35, «и молился». Во-вторых, Иисус черпает поддержку в Слове Божьем. Заметьте, что заявление Христа «душа моя скорбит смертельно» сильно напоминает слова псалмопевца. 41-й псалом, 6-й, 12-й, 42-й, 5-й стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Или 41-й псалом, 7-й стих. «Унывает во мне душа моя». По всей видимости, Иисус прибегает к псалмам плача, чтобы выразить свое беспокойство перед Богом. В-третьих, Христос обращается за поддержкой к своим ученикам, то есть к самым близким людям. «Побудьте здесь», 34 стих, 2 часть, «и бодрствуйте». Те, кто был когда-то свидетелем удивительной славы Христа на горе Преображения, кто видел могущественную силу воскресения в горнице Иаира, теперь наблюдают агонию его души в Гефсимании. Конечно же, список должен заставить нас задуматься о том, где мы ищем утешения, покоя и поддержки. К сожалению, нас атакует огромное количество ложных, жалких утешителей в виде различных развлечений, антистрессовых таблеток, дурманящих веществ, человеческих связей, планов, хитросплетений и так далее и тому подобное. Однако, если мы хотим обрести мир и спокойствие среди этих беспокойств, тревог и волнений, нам нужно научиться у Христа и приобщиться к Его источникам и задать себе вопросы. Обращаете ли вы свои печали, беспокойства и страхи в молитву? Берете ли вы в руки Священное Писание, когда вас накрывает волна чрезвычайных эмоций? Ищете ли вы поддержки, совета и помощи у духовно зрелых людей, готовых привести вас к первым двум источникам? Тогда не нужны будут различные психологи, психотерапевты, психиатры, которые не лечат, а калечат души людей. Как-то недавно был в больнице и был свидетелем разговора одного девушки и психиатра. У него уже был прием, и она пришла. Ну и стала говорить, что ей не помогло лечение, которое он ей порекомендовал. На что этот психиатр на нее разгневался, выставил ее, указал пальцем вон за дверь и с тем же спокойным видом дальше стал с парнем-пациентом беседовать и прописывать ему какие-то следующие порцию этих одурманивающих таблеток. Наш Небесный Отец никогда так не поступит. Итак, приближаясь к Голгофе, Иисус переживает тяжелейшие душевные муки, но они не выбивают его из верной колеи, ведь он ищет поддержки в правильных источниках. Однако переломный момент и переход от скорби к радости еще не наступил, и для этого требуется еще один шаг – это подчинение Божьему господству. Подчинение Божьему господству. В центральной части своего рассказа о Гефсимании евангелист Марк сообщает о полном уединении Иисуса и дважды передает содержание его молитвы. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“». Молитвенная просьба Христа в саду Гефсимании свидетельствует о его полном и добровольном преклонении перед суверенной властью его небесного Отца. Прежде всего, мы видим, что Иисус признает высочайшее достоинство Бога, пав на землю перед Ним. Другие евангелисты уточняют, что сначала Он преклонил колени, а затем вообще припал лицом к земле, в смирении перед Господом земли и небес. Далее Христос проводит время в молитве, прося, чтобы, если возможно, миновал Его час сей, в 35 стихе. И тем самым Он принимает премудрый замысел Бога, назначившего этот час и приготовившему Ему эту чашу. Затем Иисус исповедует абсолютное всемогущество Бога, предваряя свою просьбу словами «Все возможно тебе» в 36 стихе. Он прекрасно понимает, что все, что происходит с Ним, осуществляется во исполнение пророчеств. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем в 21 стихе этой главы, 27. Наконец, смиряясь под крепкую Божью руку и произнося слова «Ну, ничего я хочу, а чего ты?», Иисус признает полную суверенность Бога. Как Сын Божий, Он подчиняется Небесному Отцу, продолжая ту же линию поведения, которую Он держался всю жизнь. «Не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Иоанна 5 глава 30 стих. Дальше Он говорит, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иоанна 6 главе 38 стих. Итак, переживая тяжелые душевные страдания и находясь на пороге тяжелейших испытаний, Христос не предался жалости к себе. Он акцентировал внимание не на своих чувствах и желаниях, а на Боге, о чем свидетельствует исключительно богоцентричный характер его молитвы. Однако стоит заметить, что Иисус подчинился воле не только всемогущего Господина, но и всеблагого Отца, которому Он с почтением взывал «Авва, Отче». Другими словами, Христос не сомневался в благом замысле своего Небесного Отца. Поэтому, преодолев смертельную тоску, Он воплотил в жизнь слова молитвы, которые учил своих учеников. В Матфея 6 главе 10 стихе «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В итоге автор послания к евреям превозносит Иисуса следующими словами. «Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение, хотя Он и Сын, однако страданиями, навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Евреям 5 глава с 7 по 10 стих. В ответ на молитву Сына Бог Отец укрепил Его для выполнения спасительной миссии. Что же мы можем подчеркнуть из этого эпизода из жизни Иисуса, проявившую смиренную покорность воле Отца, который ведет Его как агнца на заклание? Глядя на слова молитвенных речей Христа, мы можем снова научиться у Него молиться в трудных обстоятельствах нашей жизни. Молитесь же так. Во-первых, как Иисус, признавайте Божие господство. «Авва, Отче, все возможно тебе» в 36 стихе. Во-вторых, как Иисус, открывайте свои желания перед Богом. «Пронеси чашу сию мимо меня» в 36 стихе. В-третьих, как Иисус, покоряйтесь Божьей суверенной воле. Тоже в 36 стихе, «Но ничего я хочу, а чего ты». Возможно, последние слова самые трудные. но они не могут прозвучать без первых. То есть покорность просто невозможна без явного осознания того, что кто есть Бог, что Он суверенный наш Владыка, что Он также и любящий Отец. Осознаете ли вы, что жалость к себе и своеволие удаляют нас от послушания Господу и разрушают нашу жизнь? Джон Райл справедливо предупреждает: ничто в этом мире не приносит нам так много горя, как своевольная жизнь. Смирение же перед Богом приносит в нашу жизнь радость. Итак, желая в трудную минуту быть наедине с Отцом, ища поддержки у Него, Христос подчиняется господству Бога. Через молитву Он оставляет ужас, тоску, беспокойство позади, несмотря на то, что впереди Его ждет сильнейшее испытание, к которому Он теперь абсолютно готов. Это и есть следующий шаг на пути к обретению радости. Это подготовка к испытанию. Подготовка к испытанию. Евангелист Марк описывает возвращение Иисуса Христа из уединения к трем ученикам, мирно почивавшими под оливковыми деревьями. И дальше мы читаем 37-40 стих. «Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. В противоположность духовному бодрствованию Иисуса, преодолевшего душевную тоску, учеников, несмотря на все увещания, да, одолел сон. Мы читаем, да, Христос возвращается и находит их спящими. Оказывается, что Христос находился на молитвенном борении один, одинешенек. Он был оставлен своими близкими на произвол судьбы. При этом Господь обратился сначала к Симону Петру, который бахвалился, что ради Христа он готов на все, предыдущие 29-30 стих. И затем ко всем ученикам, которые заявляли примерно то же в 31 стихе. В приведенных Марком словах и действиях Иисуса видна подготовка к предстоящим событиям в виде заботы об учениках в 37-38 стихе и прилежности в молитве. Мы видим, что Христос готовит самого себя. И Он не просто готовит самого себя, Он помогает подготовиться и своим ученикам. Во-первых, Он обличает их. Он спрашивает: Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Петр обещал Иисусу полную поддержку, мы помним, да, вплоть до смерти, но не смог победить даже сон. Во-вторых, Господь увещевает учеников: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Начало 38 стиха. Мы видим повторное наставление Христа, да, и видим, что в этом наставлении Христа видна и забота, и любовь. Также мы видим мудрый баланс человеческой ответственности: бодрствуйте, да, и зависимости от Бога: молитесь. Теперь Он мотивирует их не столько нуждой в поддержке, сколько их личной духовной безопасностью. И Он говорит, чтобы не впасть вам в искушение. В-третьих, Иисус утешает учеников, проявляя понимание: дух бодр, плоть же немощна. Вторая часть 38 стиха. Скорее всего, Он имеет в виду, что у них все же есть желание бодрствовать. Но физическая немощь не позволяет им сделать этого. И мы видим, что евангелист красочно объясняет и рассказывает, да, глаза же у них отяжелели, налились свинцом после тяжелого дня и насыщенного вечера. И ученики впали в полное замешательство, когда Христос пробудил их. Так что мы читаем, они даже не знали, что ему отвечать в 40 стихе. Итак, Господь уберегает своих учеников от их желания проявить неверность, от искушения проявить неверность, допустить сомнения, поддаться страху, если толпа, ведомая Иудой, застанет их врасплох. Однако физическая немощь и сон победили все-таки духовную бдительность и молитвенный настрой. И в результате чего, когда пришла беда, мы читаем в 50 стихе этой главы, оставив его, все бежали. Не правда ли, нам знаком опыт учеников? К сожалению, и мы нередко засыпаем на коленях, особенно тяжкое такое чувство и замешательство иногда возникает у нас, когда мы засыпаем во время молитвы, да, кто-то толкает или на проповеди. Какой вывод мы можем сделать? Или должны сделать, глядя на пример Иисуса Христа и прислушиваясь к Его наставлению? Извечная война между сном и молитвой, оказывается, может иметь очень серьезные последствия. Искушения обычно не атакуют прямо в лоб. Их пути обычно – это пути кривые, обходные, незаметные. Поэтому нам нужно постоянно и все время проверять себя, регулярно ли мы молимся, бодрствуем ли мы, опять же, на проповеди, учимся ли мы у Христа бодрствовать и молиться, защищаемся ли мы молитвой от искушений. Итак, мы должны осознать, что молитва – это надежная защита и от беспокойств, и от беспечности. Таким образом, прилежно готовя себя к последующим голгофским мучениям, Иисус Христос не забыл позаботиться и о своих учениках. Чем же закончилось молитвенное предстояние нашего Господа в Гефсимании? Он делает последний шаг к обретению радости, исполняясь решимости исполнить волю Небесного Отца. Евангелист Марк приводит и последние слова Иисуса Христа перед тем, как вместе с учениками он отправится навстречу предателю, окруженному толпой нечестивцев, и приходит третий раз и говорит им, 41-42 стих, «Вы все еще спите и почиваете?» «Конечно». «А, кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем». «Вот приблизился предающий меня». В этих словах Иисуса уже нет места тоске. Напротив, они выражают его полную решимость выполнить то, что задумал Отец. Он готов, он говорит «пойдем». Да? «Пойдем», он решительно настроен. Он не говорит «скорее бежим отсюда», как ученики говорили впоследствии в 50 стихе. Он полностью полагается на замысел своего Вседержителя, ведь все идет по Писанию, все идет по Богом установленному графику и календарю. Он готов, он говорит «пойдем». Теперь Иисуса не смущает ничего. Ни предательство грешника из числа 12, как он говорит в 41-42 стихе, вот предается предающий меня, да? Ни беззаконие архигрешников под руководством первосвященников, ни мучительные страдания и позорная смерть ради искупления грешников. Итак, агония побеждена, беспокойство уступило место упованию, и решимость преисполнила Иисуса Христа. Он готов исполнять волю Небесного Отца и говорит: «Пойдем». Кстати, многие христианские мученики последовали примеру Иисуса Христа, выражая с радостью и легкостью готовность принять мучительную смерть. Да и мы видим на страницах Писания, что и ученики сами радовались впоследствии, что за имя Господа они удостоились принять бесчестие. Мы точно так же должны осознавать, что Иисус Христос проложил для нас путь. А наша задача – это научиться от Него. Он признал господство Бога Отца и отдал всю ситуацию в Его руки, под Его контроль. И в результате Его сердце наполнили радость и покой, вытеснив оттуда тоску и беспокойство. В связи с этим я хотел бы задать несколько вопросов. Кто управляет вашей жизнью? Не пытаетесь ли вы это делать сами? Не боретесь ли вы против Бога, не желая смиряться под Его крепкую руку? Готовы ли вы с радостью принимать, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение? Иакова 1 глава, 2-3 стихи. Сознаете ли вы, что вашей судьбой управляет Господь? Может быть, вам, как и ученикам, нужно пробудиться ото сна, осознать реальность и прислушаться к Христову пробуждению? Пойдем, если вы не приняли Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя, этот призыв сегодня возможен для вас. Именно для вас. Христос говорит: пойдем. Пойдем, следуй за мной. Итак, в кульминационный момент своей жизни Иисус Христос, Сын Божий, идет покорно путем смирения на Голгофский крест, несмотря на всю тяжесть обрушившегося на Него испытания. Согласно повествованию евангелиста Марка, в Гефсимании Он совершает несколько важных шагов, среди которых опять следует вспомнить желание быть с Богом, первый шаг. Второй шаг – поиск поддержки. Третий шаг – подчинение Божьему господству. Четвертый шаг – подготовка к испытанию и решимость исполнить волю Бога. В итоге Христос покорился Богу, преодолел душевные муки и с радостью пошел навстречу страданиям, спустившись в долину смертной тени. И об этой христианской радости мечтаем и мы с вами. Но, однако, мы должны не только мечтать о ней, но и иметь ее, подражая нашему Господу. Поверьте, вы не обретете ее в попытках контролировать вашу жизнь или в уверенности, что вы многое знаете, умеете и можете. Или в человеческой мудрости, подчеркнутой в этом мире. Вы найдете ее только, когда скажете вместе со Христом: «Ничего я хочу, а чего ты?» И изберете путь доверия и упования на Господа, отдав бразды правления в руки заботливого Отца, покорившись и сказав Ему: «Пойдем». Вам не найти радости и спокойствия ни в своей воле, ни в достижении каких-то своих планов, желаний, мечтаний, ни в подкормке своего эгоизма. Вы найдете ее только, когда присоединитесь к словам Христа. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И смиритесь с Ним, подчинитесь Ему и согласитесь служить Ему на Его условиях, ради Него и ради славы Иисуса Христа. И скажете: «Пойдем». Не ищите радости в каких-то ярких чувствах, особых эмоциях, новом опыте, необычных ощущениях. Вы найдете ее только когда заговорите словами Иисуса Христа. Впрочем, не моя воля, но твоя будет. И возьметесь за дисциплину, будете учиться стабильности и усердию, будете развивать верность Богу и его делу, согласившись с Господом. Пойдем. Не думайте, что вы обретете радость от уважения соседей, от людей, от признания людьми, от того, что если вы будете таким же, как и все, напротив, радость в словах Христа, да будет воля твоя. И стремление иметь библейский стержень жизни, твердое основание на слове, верность и принципиальность в свидетельстве и служении, сопровождаемое словами «пойдем». Наконец, не мечтайте обрести радость, когда все оставят вас в покое, и никто и ничто не будет трогать вас. Когда вы дадите волю своей лени и нерешительности, когда увернетесь и убежите от какой-либо ответственности. Обрести радость можно, только согласившись молиться, как и Христос, «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Посвятив себя Господу и служению для Него, верному служению, говоря Ему «пойдем». Если бы Христос сдался, как часто сдаемся мы, как бы тогда исполнился замысел Отца? И как бы тогда, не из нашего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом? 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Однако Он покорился Своему Отцу и испил чашу страданий и Божьего гнева до конца ради спасения нас, грешников, поверив в Евангелие Иисуса Христа. Вспомните, чему учит нас послушание Христа, хотя Он и Сын, в Евреям 5 глава 8-9 стих, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Я также в конце хотел бы, чтобы мы поразмышляли над такими вопросами. Как вы встречаете трудности и испытания? Кто или что помогает вам лучше всего? Есть ли такие люди, которые могут поддержать вас в трудных обстоятельствах? Как вы можете помочь вашим ближним встретить эти трудности, искушения, испытания и победить в них? Какую роль в преодолении этих трудностей, искушений и испытаний играет слово и молитва? Имеют ли они практическую ценность для вас и какую? Признаете ли вы Божье господство над вашей жизнью? Покоряетесь ли вы Его суверенной воле в трудностях? И каким образом жалость к себе и своей воле могут повредить вашему духовному росту? Пусть Господь благословит вас, пусть осознание покорности Христа и нашей абсолютной немощности, наша зависимость от Него будут всегда в нашем разуме, чтобы мы могли покориться, как Христос, зная, что Бог всем управляет в нашей жизни и все контролирует, и различные трудности, испытания и немощи, которые выпадают в нашей жизни, все приходит от Бога Отца. Давайте помолимся. Боже, славный и великий, славим Тебя и благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты святой, безгрешный, принял мучения и страдания за нас, грешников. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты покорился Богу Отцу, его чудному искупительному плану, понес страдания, пошел на крест, добровольно мучился и страдал за нас, за наши грехи. Благодарим Тебя, Господь, за эту решимость Твою, за то, что Ты хочешь спасти, хотел и хочешь спасти нас, грешников. Благодарим Тебя, Господь, за этот чудесный искупительный план. Благодарим Тебя, Господь, за Твое смирение, за Твою покорность. Благослови, Господь, чтобы мы также были покорными Тебе, чтобы наша жизнь была посвящена Тебе, чтобы мы могли вместе с Тобой сказать: «Пойдем». Мы пойдем за Тобой, наш Господь, наш Спаситель. И будем преодолевать все трудности, испытания и лишения, которые на протяжении нашей жизни случаются. Слава Тебе, наш вечный Спаситель, Искупитель. Честь, хвала и благодарение Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.